Говорит радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Социальная сеть Facebook не стала второй раз блокировать страницу, посвященную народному сходу в поддержку Алексея Навального 15 января. В Челябинской области сегодня началось оглашение приговора главному фигуранту дела о бунте в исправительной колонии города Копейск осенью 2012 года. Компания Sony Pictures передумала и решила все-таки выпустить комедию про покушение на северокорейского лидера Ким Чен Ына, несмотря на опасения новых хакерских атак из КНДР. Власти Белоруссии заблокировали крупнейшие информационные сайты и торговые площадки в интернете. Основатель сети магазинов «Пятерочка», ресторатор и успешный российский фермер о последствиях санкций и ответного торгового эмбарго, введенного Россией. 9 дней до отключения. В Москве и в Томске состоялись акции в поддержку независимого томского телеканала ТВ-2. Все минувшие выходные и сегодня одной из главных тем обсуждения в России является блокировка социальной сетью Facebook страницы, созданной сторонниками оппозиционера Алексея Навального для координации так называемого народного схода в его поддержку, запланированного на 15 января, день, когда в Москве суд огласит Навальному приговор по делу о хищениях в компании «Ифраше». В пятницу представители прокуратуры попросили замоскворецкий суд приговорить оппозиционного активиста к 10-летнему сроку лишения свободы, а его брата Олега – к 8 годам. Гособвинение заявляет, что считает вину подсудимых полностью доказанной, защита настаивает на оправдательном приговоре и считает дело сфабрикованным и политически мотивированным. Вскоре после оглашения требований прокуроров о 10-летнем тюремном сроке, сторонники Навального решили, что должны выйти на улицы Москвы в день оглашения приговора, как это уже было 18 июля прошлого года, после приговора оппозиционеру по так называемому делу «Киров-Леса». Тогда массовая акция в центре российской столицы в итоге привела к освобождению Навального из-под стражи и замене срока ему на условный. В ночь с пятницы на субботу соратник Навального Леонид Волков, живущий сейчас в эмиграции в Европе, создал в Фейсбуке группу, посвященную предстоящей акции. Однако вскоре она была заблокирована для пользователей из России. Представители Роскомнадзора заявили, что это было сделано по их требованию, которое ведомство, в свою очередь, получило от прокуратуры. Сторонники Навального и многие сторонние наблюдатели, например, бывший посол США в России Майкл Макфол, обвинили Facebook в цензуре. Представитель Facebook заявил в интервью газете Washington Post, что компания, цитата, «расследует этот случай». Вскоре была создана еще одна группа в поддержку народного схода 15 января. Она пока не закрыта администрацией социальной сети от российских пользователей. И телеканал «Дождь» со ссылкой на неназванный источник сообщает, что руководство Facebook, а также сети микроблогов Twitter на специальном совещании приняло решение более не блокировать странички в поддержку Навального, понимая при этом, что это может привести к полной блокировке этих сервисов на территории России. Об этой истории я поговорил сегодня утром с одним из сторонников Алексея Навального, гражданским активистом Ильей Файбисовичем.
Леонид Волков создал страницу, не группу именно, а страницу. Это терминологические фейсбучные различия. Некоторая страница, которая говорит о том, что в таком-то месте, в такое-то время произойдет некоторое событие. Страницу событий он создал в пятницу вечером. Собственно, после того, как прокатилась волна цитирования речи последнего слова Навального, это произвело на всех большое впечатление. А Леонида Волкова это произвело такое впечатление, что он создал эту страницу. На нее начали записываться люди. Начали говорить, я приду. Примерно за сутки набралось примерно 12 тысяч. Это очень много. Вот эти вот 12 тысяч за вечер с пятницы на субботу, когда принято больше выпивать, закусывать, ходить в кино и заниматься другими делами, это очень много. Возможно, те люди, которые попросили Роскомнадзор попросить Facebook в соответствии с этим дурацким законом заблокировать эту страницу, они тоже посчитали, что это очень много. Скорее всего, если честно, эти люди просто очень боятся такого феномена, который обобщенно называется Майдан. Я-то как раз не думаю, что люди, которые туда начали записываться тысячами и впоследствии десятками тысяч, они собираются осуществлять Майдан. По крайней мере, они об этом еще совершенно не знают и ничего не имеют в виду такого. Но тем не менее, да, была реакция в типичная достаточно для властей в таких случаях. Есть опасность, которая, возможно, переоценивается, потому что, в конце концов, 12 тысяч сказали, что они выйдут. И что? И была ошибка, потому что, конечно, отключение была ошибка Фейсбука, он, наверное, уже догадался о том, что это ошибка. Но, прежде всего, была ошибка властей, а никакого не Роскомнадзора, который, понятно, сам это не может придумать.
Когда вы говорите, что Фейсбук, судя по всему, уже догадался о том, что это была ошибка, вы, вероятно, имеете в виду, что новая группа, которая заменила собой удаленную, она существует уже двое суток и пока не заблокирована. заблокирован доступ к ней с территории России.
Ну да, в частности это. И о том, что Facebook, вероятно, ошибся, ему сообщили большие американские газеты, в частности. Это решение, двойное решение Роскомнадзора и Facebook моментально вывело эту новость сначала на федеральный уровень, где она не находилась. Новость не о том, что Навальному дадут 10 лет, собираются дать, хотят дать, и его брату, а о том, что создано событие, о котором не могут писать средства массовой информации, потому что оно является якобы призывом к несанкционированной акции, хотя на самом деле оно таковым не является, как написал Леонид Волков. Оно не может являться несанкционированной акцией, поскольку в установленный законом срок подачи уведомления об этой акции с 1-го, то ли по 5-й, то ли по 6-й января, за 10-15 дней до начала. Поэтому весь мир теперь уже знает, ну, кто читает «Вашингтон-Пост» или «Бастрит» или что угодно. В общем, много больше людей, чем нужно, Роскомнадзору теперь знает о том, что все это происходит. Я не думаю, вот честно, я не знаю, но мне трудно себе представить, что Facebook будет нечто подобное вторично делать. Это слишком сильный удар по репутации. Роскомнадзор, конечно, будет. И вчера, по-моему, уже или ночью были новости о том, что какие-то десятки запросов идут ВКонтакте по тому же поводу, как будет реагировать ВКонтакте, мы, конечно, не знаем. Я думаю, что, конечно, Facebook больше ничего этого не будет делать. Я думаю, что полезут и в Twitter, и во все прочие вообще средства распространения и какое-то фиксирование информации о предстоящем. Мне кажется, что мы наблюдаем очень важное явление. Раньше было очень важно, ну вот, начиная с этих митингов трехлетней давности, на чистых прудах, на Болотной площади и так далее, и так далее. Было очень важно. Это отключение такой страницы было бы очень чувствительным, потому что это было как-то для большого количества людей, которые впервые пришли в таком количестве, это было неожиданно, возможно, немножко страшно, и просто никто не знал, что делать. Сейчас все примерно понимают, да, самое удивительное в этой истории с этими 10 тысячами, теперь уже там 20 сколько-то тысяч сейчас на этом новом событии, оно, естественно, благодаря Роскомнадзору набирает 1000 гораздо быстрее. Там никто никому ничего не объясняет. Вот, возможно, просто первый раз за эти самые 3 года, начиная с декабря 2011-го. Раньше говорили, были украдены выборы, поэтому вы должны пойти потому-то и потому-то и потому-то. Потом говорили это, что-то еще. Потом говорили, сейчас Навального и Офицерова посадят по Киров-Лес, поэтому вы должны прийти. А сейчас никто ничего не говорит. Сейчас всем все понятно. Всем понятно разное, но тем не менее каждому что-то понятно. Вот если вы обратили внимание, то где бы ни была информация об этом событии, она крайне несущественная. Вот заблокировали эту страницу в Фейсбуке. Какой-то человек, не имеющий никакого отношения к Леониду Волкову, к Алексею Навальному, имеющий, поскольку этому человеку было что сказать, взял и сделал следующее. И этому человеку поверили, что туда можно записываться, не потому что он рассказал, я большой организатор событий, верьте мне, дорогие люди, и записывайтесь на мое событие. Это уже все не так работает, тут уже нет вот этого элемента доверия или недоверия к организатору, потому что организатор, так сказать, народ Российской Федерации. Вот это удивительное свойство того, что мы сейчас видим. Вот эти люди, которые сейчас записываются, они записываются под свою ответственность, не говоря о том, что их привел туда Леонид Волков или Алексей Навальный. Они идут тогда не за Алексея Навального, а за себя. Им не нужно, чтобы им кто-то там создал очень удобные условия для того, чтобы туда записаться. Слишком многие, слишком много понимают сейчас, чтобы нужно было вот эту подробнейшую педагогическую работу проводить, которая проводилась раньше.
Как могут развиваться события? Потому что в прошлый раз после приговора по делу Киров-Лес была законная возможность у властей дать Навальному условный срок после того, как люди вышли на улицу, чем, собственно, власть и воспользовалась. В этот раз формально такой возможности нету, поскольку у него уже есть теперь этот условный срок, и теперь может быть либо оправдательный приговор, либо Навальный сядет в тюрьму. Как может повлиять этот народный сход на все эти события, учитывая, что он произойдет уже после вынесения приговора?
Ну, произойдет он после, но главным раздражителем, конечно, является число, которое будет написано на странице, той странице, которая на тот момент будет актуальна. Там будет написано, на этот народный сход собираются прийти 75 тысяч человек из Фейсбука. Или 175 тысяч человек, я не знаю. А дальше мне, к сожалению, это очень увлекательное занятие, но, видимо, абсолютно бессмысленное, пытаться понять логику Владимира Путина, расстановку сил среди людей вокруг него. Все решают эту задачку по-разному. Да, это такой несложный пример из, во-первых, из теории игр, а во-вторых, просто, ну вот, что люди хотят сделать? Они хотят, чтобы эти 100 тысяч человек, или 200 тысяч человек, или сколько угодно, вышли в Москве, и они хотят как-то с ними взаимодействовать, или они хотят, чтобы это было иначе. Невозможно же объяснить, почему для Навального запросили 10 лет, кроме как с тем, чтобы как можно больше вызвать энергии в людях, которые не хотят, чтобы Навальный сидел. Нехорошо так говорить, да? Но, наверное, если бы для Навального попросили 3 года, то мы бы сейчас всего этого не видели. У людей есть чувство справедливости, но оно обостряется, когда обостряется несправедливость. Эти люди сейчас точно выйдут, их точно будет достаточно много, и это уже, вот мне, я не думаю, что какие бы то ни было блокировки, угрозы уголовных дел организаторам, которых не существует. Я не думаю, что вот это все может повлиять. Я думаю, что люди будут сидеть и думать, что с этим делать. Мне очень сложно понять, как они отреагируют. Я бы на их месте, конечно, не делал этого. Не давал бы Навальному ни 10 лет, ни 7 лет. Они же любят даже в это играть. Давайте дадим чуть поменьше. Этот царь смилостивился. Он же независимый суд. Не знаю.
Навальный в своем последнем слове сказал, что это 6-е или 10-е уже его последнее слово. На этот факт обращают внимание и его противники, которые говорят об Алексее как об управляемом проекте, мол, поэтому он до сих пор и говорит эти слова, но не сидит за решеткой. Что вы, как сторонник Навального, можете сказать на эти обвинения?
Ну, я ничего на них не могу ответить, если честно. Я очень рад, что он до сих пор не сидит. Мне как-то, знаете, я сторонник Навального, это очень сложная концепция. Я, наверное, действительно сторонник Навального, но дело же не в этом сейчас. Я не думаю, что любой человек, кто сейчас не сидит и кто занимает подчеркнуто оппозиционную позицию по отношению к власти, по умолчанию должен записываться в ее агенты. Я сейчас не готов оценивать всю историю Алексея Навального. Я не знаю, вот сколько раз он должен был сидеть. Я не считал его последние слова. Но то совершенно точно я помню, что было с Кировлесом. И вот этот эпизод лично у меня не возбуждает дополнительного какой-то версии о том, что все это проект властей. И кроме того, ну, если от всего этого абстрагироваться, это очень странный проект власти собрать 100 тысяч человек в центре Москвы ни на чем. На фоне той экономической катастрофы, за которую эти власти несут прямую ответственность, и которая ответственность становится со временем все более понятной даже тем людям, которые приветствовали аннексию Крыма. Не то сейчас время, как мне кажется, чтобы этот проект блестяще реализовывать.
О блокировке социальной сетью Facebook странички Народного Схода для обсуждения приговора Алексею Навальному говорил гражданский активист Илья Файбисович. Эти выходные прошли под знаком интернет-цензуры не только в России, но и в Белоруссии, где были заблокированы все крупнейшие независимые информационные сайты и несколько крупных торговых площадок. Это произошло на фоне резкого удешевления белорусского рубля по отношению к доллару и введения в стране 30% налога на покупку валюты. О цензуре как о методе борьбы с экономическим кризисом. Корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Столкнувшись с финансовым кризисом, белорусские власти посчитали, что лучший способ с ним бороться – попробовать сделать так, чтобы собственные граждане о кризисе не узнали. 19 декабря, после появления сообщения о введении белорусскими властями 30% налога на покупку валюты, были заблокированы ряд белорусских независимых информационных ресурсов. Уже 3 дня недоступны популярные общественно-политические сайты «Белорусский партизан», «Хартия», «Солидарность». Вечером 20 декабря невозможно стало открыть сайт «Новины Бай» информационной компании «Белопан». Официальные провайдеры, естественно, сразу же объявили, что не имеют к этому никакого отношения. В связи с DDoS-атакой на оборудование Центра обработки данных Белтелеком возможны затруднения с доступом к ряду информационных ресурсов национального сегмента сети интернет. Специалистами предпринимаются все возможные меры по локализации возможных проблем, сообщил национальный оператор связи Белтелеком. Однако на этот раз в борьбе против валютного ажиотажа власти пошли дальше своих традиционных мер блокирования оппозиционных сайтов в критические моменты. Под раздачу попали и интернет-площадки. 20 декабря Министерство торговли Беларуси приостановило работу 13 интернет-магазинов. Последнее время почему-то наши интернет-магазины вдруг посчитали, что введенный мораторий на повышение цен и вообще законодательство нашей страны их не касается. Конечно, этого не должно быть. Поэтому сегодня мы закрыли 13 интернет-магазинов. Кроме того, 3 интернет-площадкам выписаны предупреждения, сообщила заместитель министра торговли Ирина Наркевич. Главной виной интернет-магазинов стало то, что они не выполнили требования о размещении на своих сайтах цены исключительно в белорусских рублях. Полная информация о продавце, производителе и импортере. Работа интернет-магазинов будет возобновлена 24 декабря при условии предоставления документов, подтверждающих выполнение выданных им предписаний о прекращении нарушений прав потребителей, заявили в Министерстве торговли. Один из самых популярных белорусских информационно-общественных сайтов «Онлайнер», который вырос из интернет-магазина и принципиально не писал на политические темы, был просто исключен из реестра национальной доменной зоны оперативно-аналитическим центром при президенте. Александр Старикевич Гуркевич, главный редактор одного из заблокированных сайтов интернет-издания «Солидарность», считает, что действия властей против независимой прессы не помогут им решить экономические проблемы.
Можно только гадать об истинных мотивах властей. Другое дело, что их отношение к независимой прессе на протяжении последних 20 лет секретом ни для кого не является. Независимые медиа – это враг белорусских властей, враг которого они какое-то время терпят в какие-то периоды, но при обострениях политических или экономических немедленно начинают душить. Поэтому в происходящем, по сути, нет ничего нового с глобальной стороны. Да, технически столь продолжительных блокировок и массовых до сих пор не было. Но то, что это в конце концов произошло, абсолютно вытекает из логики действий белорусского руководства.
По-вашему, такой метод борьбы с экономическими проблемами, как бы убрать их из информационного поля, в какой-то степени мог сработать?
В какой-то степени, наверное, мог. Другое дело, что экономические проблемы от этого никуда не деваются, а становятся только еще более острыми. Это история из серии «То, чего нет в прессе, не существует вообще». Приятно, что так высоко оценивают роль независимых медиа самые белорусские власти. Однако я боюсь, что, закрыв сайты, они не решат ни проблемы с валютой, ни с инфляцией, ни прочие экономические трудности, которые у них появились на 21-м году процветания.
Первая белорусская независимая информационная компания «Белопан» в своем официальном заявлении отметила: в нынешних условиях блокировку IP-адресов компании «Белопан», как и других независимых интернет-медиа, мы расцениваем как грубое посягательство на свободу слова и СМИ в Беларуси. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы получить от государственных органов исчерпывающую информацию о том, кто и на каком основании принимал решение о блокировании наших сайтов. «Белопан» отмечает, что поправки в закон о средствах массовой информации, допускающие блокировку сайтов, вступают в силу только 1 января. Но даже после этого для блокировки нужны будут законные основания. Белорусские власти действительно 18 декабря приняли поправки в законодательство о СМИ, которые журналистская общественность оценила крайне негативно. Белоруссия скатилась до уровня Узбекистана и Туркменистана, заявила главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к российским новостям. Сегодня в городе Копейск Челябинской области суд начал оглашение приговора бывшему начальнику местной исправительной колонии Денису Механову, обвиненному в превышении должностных полномочий и в незаконном изготовлении оружия. Дело против Механова было возбуждено после бунта заключенных колонии номер 6 Копейска в конце 2012 года. Бунт в Копейской колонии продолжался несколько дней, в нем участвовало около 500 человек. Следствие считает, что начальник колонии вымогал деньги у родственников, а также заставил одного из осужденных изготавливать холодное оружие, которое потом шло на продажу. О предыстории этого дела и об ожиданиях наблюдателей от сегодняшнего заседания суда корреспондент «Радио Свобода» в Челябинской области Александр Валиев.
Майор ГУФСИН Дениса Механова, который был начальником Копейской колонии номер 6, где два года назад произошел массовый бунт заключенных, обвиняли в 9 эпизодах по статье «Использование служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия», и 5 эпизодах по статье «Незаконное изготовление оружия». Месяцем ранее в своем последнем слове на суде Механов отказался признавать вину. По его словам, в колонии производили не оружие, а художественно-сувенирную продукцию. Денег заключенных и их родственников никто не вымогал, добровольная гуманитарная помощь принималась на законных основаниях и целиком шла на нужды осужденных. Пыток и массовых избиений не было. Механов просил суд оправдать его, а сторона обвинения потребовала 5 лет лишения свободы, однако предложила снять с подсудимого статью о незаконном изготовлении оружия в связи с истечением срока давности. О том, какой приговор могут вынести Механову, рассуждает член ОНК, журналист и правозащитник Оксана Труфанова.
Приговор, наверное, будет обвинительным. Не могу ручаться за то, что Механов сядет по этому делу, но то, что он получит условный срок, хотя бы это я думаю, что вероятность примерно 99,9%. Сейчас расследуется В Следственном комитете по Челябинской области в отделе по особо важным делам расследуется еще одно уголовное дело по статье 286 части 3. Это превышение должностных полномочий с применением насилия. И я думаю, что и Миханов, и его заместители Щеголь, на которых раньше заключенные жаловались, они тоже будут обвиняемыми, и уже вот по тому делу они точно все сядут.
В процессе суда многие потерпевшие и свидетели стали вдруг отказываться от своих показаний, на которых базировалось предъявленное Миханову обвинение. По мнению Оксаны Труфановой, это стало результатом давления и запугивания.
Потому что следователи не смогли обеспечить свидетеля и потерпевшим защиту. И это очень печально. Я думаю, это намеренно было сделано. Тоже, ну, многие правоохранители не хотели, чтобы это дело доходило до суда. Поэтому пытались всячески воспрепятствовать правосудию. Но я думаю, что суд даст оценку всем вот этим отказам. Вообще, по идее, судья, конечно, обязан выделить материалы из этого всего дела и направить их в Следственный комитет для проверки именно по тем свидетелям и потерпевшим, которые отказывались от показаний, потому что явно, что на них оказывалось давление, нужно установить тех лиц, которые на них давление оказывали.
Копейская колония номер 6 прогремела на всю страну 24-25 ноября 2012 года, когда около 500 заключенных устроили массовую акцию протеста, отказавшись выполнять требования администрации. Они захватили вышку на территории колонии и просили помощи у журналистов и общественности. По версии следствия, эту акцию спровоцировали действия администрации исправительного учреждения. Заключенных принуждали к даче взяток как деньгами, так и материальными ценностями. Этот процесс назывался гуманитарной помощью. Те, кто отказывался в ней участвовать, подвергались издевательствам со стороны администрации и близких ей осужденных. Тогда, в конце ноября 2012-го, у стен колонии было много родственников заключенных. Среди них находился и Виталий, двоюродный брат одного из отбывающих наказания.
Вот эта гуманитарная помощь подразумевает за собой именно вот эти денежные средства, да? Либо перевод на какой-либо счет, да, либо еще какие-то другие формы. Конечно, краска, стройматериалы, DVD там. То есть, а из-за чего вот этот бунт вообще, если бы он в меру брал...
Как бы начальника колонии?
Конечно, конечно. Если бы он в меру не завышал вот ту, которую он превысил, потолок, который был когда-то раньше установлен здесь, он просто превысил его в два или в три раза даже выше. Из-за чего и заключилось вот это. У нас просто нету таких средств, чтобы возить их сюда. Понимаете, в чем дело? А ему, видимо, мало дач, там, квартир, домов и тому подобное. Машин таких крутых, которые он понабрал там себе.
Фамилия.
Миханов. Вот все через него, все здесь проходит именно через него. Проходило и проходит до сих пор.
Напомним, в ночь на 9 декабря 2014 года в Челябинском СИЗО номер 1 вспыхнул бунт заключенных. По мнению некоторых правозащитников, в частности члена ОНК Николая Щура, он был спровоцирован местным управлением ФСИН, дабы создать нужный информационный фон накануне вынесения приговора Миханову и тем самым смягчить его. Вердикт суда будет известен сегодня или самое позднее завтра. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в повестку дня заседания Совета Безопасности ООН включено обсуждение ситуации с правами человека в Северной Корее. Ранее ведомство по правам человека ООН представило доклад, в котором говорится, что собрано достаточно доказательств преступных деяний нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына и других членов северокорейской верхушки для привлечения их к уголовной ответственности в международном. Одновременно в мире на прошлой неделе широко обсуждалась отмена премьеры и снятие с проката голливудского фильма «Интервью», на производство которого компания Sony Entertainment потратила около 80 миллионов долларов. По сюжету фильма, снятого в жанре комедийного боевика, два американских журналиста договариваются об интервью с Ким Чен Ыном. Незадолго до поездки к ним обращаются агенты ЦРУ, которые предлагают убить Кима, объясняя это тем, что тогда тоталитарный режим в КНДР рухнет. По заявлениям представителей Sony, прокат фильма был отменен из-за угроз новых масштабных атак со стороны северокорейских хакеров. Многие кинотеатры отказались показывать фильм, опасаясь провокаций. Все упоминания о нем на сайте Sony Entertainment были убраны. Однако после того, как несогласие с решением компании выразили президент США Барак Обама, многие политики и актеры, режиссеры Голливуда, после этого компания Sony Pictures изменила свою позицию и теперь все-таки обещает выпустить свет фильм «Интервью». Смена настроений в руках руководстве Sony, была вторым по важности сюжетом в воскресных новостях в США. Главное же место в информационных выпусках отводилось спору между президентом Обамой и республиканцами о том, как характеризовать то, что произошло с компанией, как теракт или как уголовное преступление, и какие выводы следуют из того или иного определения. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
С первых же дней в Белом доме Барак Обама утверждал, что терроризм – это уголовное правонарушение, а не действие, равносильное объявлению войны Америке, и что борьба с террористами является прерогативой правоохранительных органов, нежели Пентагона или ЦРУ. И в последнем инциденте с Sony президент остается верным своей установке. Нет, я не думаю, что это был акт войны. Это был скорее акт кибервандализма, впрочем, достаточно масштабный и вызывающий беспокойство, сказал Обама в интервью CNN. Президент вспомнил прошлогодний теракт на финише бостонского марафона, подчеркнув, что действий судебно-следственных органов, нежели разведки или вооруженных сил, оказалось достаточно, чтобы отвадить всякого злоумышленника от мысли о повторении подобного деяния. И марафон нынешнего года прошел без сучка и задоринки. Глава государства убежден, что такими же внятными, соразмерными, пропорциональными мерами органам правопорядка удастся не допустить и рецидива той напасти, которая случилась с Sony. Президент, впрочем, не исключил, что к Пхеньяну могут быть применены также пропорциональные контрмеры военного, дипломатического или экономического характера, но не конкретизировал, какие именно. Отсутствие конкретики в словах президента вполне объяснимо, поскольку даже такой внешне простой шаг, как возвращение Северной Кореи в составляемый Госдепартаментом список государств-спонсоров терроризма, сопряжен с юридическими трудностями. Дело в том, что критерием зачисления в список является только поддержка актов физического насилия, а не компьютерного хакерства. Видные республиканцы, сенаторы Джон Маккейн, Линдзи Грэм, Марк Рубио, выступая на том же CNN и в передаче «Лицом к нации» на канале CBS, критиковали Обаму за упорное нежелание видеть в хакерстве и последующих угрозах кинотеатрам-прокатчикам новый вид войны. Войны, ведение которой требует от главнокомандующего самых решительных ответных действий, поскольку она сопряжена как с большим экономическим уроном, нанесенным Америке, так и с подрывом самого ее политического устройства. Ведь объектом успешного нападения злоумышленников стала фундаментальная первая поправка Конституции, гарантирующая свободу слова. В заочный спор с президентом на телеканале Fox вступил также председатель комитета по делам разведучреждения Палаты представителей Майк Роджерс. Я не возьмусь утверждать однозначно, что хакерское нападение тождественно объявлению войны. Применительно к киберпространству соответствующие нормы пока еще просто не разработаны, признал Роджерс. Сам факт того, что хакерство происходит на межгосударственном уровне, будь то Россия против Эстонии, Иран против Саудовской Аравии или Северная Корея против Америки, выводит такого рода кибератаки за пределы чисто уголовного преступления. Не говоря уж об угрозах физического насилия в адрес американских граждан-киноманов, исходящих от Пхеньяна, добавляет конгрессмен. This was a nation-state attack on the United States. Северная Корея предлагает Вашингтону провести совместное расследование инцидента и отрицает какую-либо роль в нападении на Sony. Если же США откажутся от сотрудничества и будут и далее нагнетать общественное мнение против Пхеньяна, то их ждут самые серьезные последствия, включая атаки на знаковые объекты в стране. Эти угрозы не были бы вообще парализующими, будь у Вашингтона действенные рычаги воздействия на КНДР, пишет на страницах Wall Street Journal эксперт исследовательского центра РАНД Мартин Лебицкий. А так все мыслимые торговые санкции против Пхеньяна США уже ввели, желания ввязываться в вооруженные акции у Белого дома нет никакого, даже если удастся установить доподлинно личности хакеров, атаковавших Sony, они вряд ли будут привлечены к судебной ответственности. Помимо всего прочего, США обязаны думать о том, как КНДР может отыграться на Южной Корее за возможные репрессалии со своей стороны. Поэтому Лебицкий считает, что США в данном случае ограничатся символическими мерами. Председатель комитета по делам разведучреждений Палаты представителей не согласен с такой минималистской позицией. Он корит президента Обаму за то, что тот ограничился абстрактными публичными обещаниями наказать Северную Корею, не предприняв никаких мер на момент телеобращения к нации. Подобная тактика сама по себе понижает эффективность любых будущих действий американских спецслужб, а конкретные меры в распоряжении президента имелись. Американская разведка, я говорю это абсолютно ответственно, заявил конгрессмен, располагает необходимыми средствами, чтобы нанести разоружающий удар по военной киберинфраструктуре Северной Кореи. Она была готова к этому, но не получила из Белого дома соответствующего приказа. А это вполне мог бы быть пропорциональный ответ на содеянное Пхеньяном. сказал Майк Роджерс, председатель комитета по делам разведучреждений Палаты представителей. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Санкции и экономическая ситуация в России. Российские фермеры и владельцы гипермаркетов прогнозируют резкий рост цен на продукты питания в следующем году. Сельхозпроизводители подсчитывают убытки от контрабанды, идущей из стран Запада в обход санкций. Ритейлеры меняют импортеров и не верят в возрождение сельского хозяйства. Рестораторы теряют клиентов и переписывают названия блюд в меню. Кризис на продовольственном рынке наступил после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о запрете импорта сельхозпродукции и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России или присоединились к ним. Конфронтация Москвы с Западом из-за Украины привела к торговой войне, в результате которой больше всех пострадал обычный потребитель. К такому выводу пришли эксперты, с которыми встретился мой коллега Мумин Шакиров.
Прошло почти 5 месяцев с момента объявления эмбарго продуктам питания стран Евросоюза, США, Канады и Австралии. Расчет был прост. Заменить одних импортеров на других и подстегнуть отечественных фермеров к выдавливанию зарубежных конкурентов. Конечно же, европейские и американские импортеры понесли убытки, но жизнь подсказала иной выход. На российский рынок хлынула контрабанда, в том числе из Запада. Так считает один из основателей сети продуктовых гипермаркетов «Пятерочка», ныне управляющий партнер компании Management Development Group Дмитрий Потапенко.
Вы же не заметили пустых полок у нас в магазинах? Собственно говоря, метнулись и уже все контракты перезаключили. Импортозамещение произошло.
Кто пришел вместо Европы?
Например, пришел замечательный белорусский лосось, хорошие белорусские креветки, а казахстанские превзошли ананасы неплохие. Вы знаете, пармезан недурственно, в общем-то, делают белорусы опять-таки. А сербы начали выращивать польские яблоки. В Израиле просто рожь практически заколосилась. Они просто зарабатывают на перебивании документов. Но если мы идиоты, то, в общем, почему люди не должны зарабатывать?
Все разговоры о том, что российские власти борются с контрабандой, к примеру, из Белоруссии, руководитель совхоза имени Ленина, один из успешных фермеров Подмосковья, Павел Грудинин, считает несостоятельными.
Вы экономическим методом можете определить, что на самом деле происходит. Посмотрите, после того, как объявили эмбарго, резко поднялась цена на свинину, а потом она упала. И когда я, например, одного мясного деятеля спрашиваю, слушай, почему она упала, он говорит, контрабанда пошла. А человек, который боролся с этим, в Роскосмодзоре, его убрали просто. Почему? Потому что он стал слишком активно противодействовать так называемой контрабанде, ну, просто ввозу продовольствия. Ну, потому что с одной стороны сидит, например, какой-то вице-премьер, который командует вот этими всеми вещами, и вдруг понимает, что если он сейчас вот четко выполнит все установки, которые ему дал президент, и закроет границы, то через 3 дня в Москве начнутся голодные бунты.
Что касается отечественного сельхозпроизводителя, он попал в так называемое межсезонье. Новые импортеры толком не появились, старые не совсем ушли, продолжает Павел Грудинин.
Произошел разрыв, ну, скажем так, одни уже не пускают одни страны, а другие страны еще не успели доехать. Хотя я прекрасно понимаю, что китайский товар или там южноамериканский хуже по качеству и будет дороже, потому что дольше его ввести. Из-за логистики он будет просто дороже.
То есть выигрыш?
На сегодняшний день пока да. Но еще раз говорю, что сразу же одновременно повысилась цена на солярку, на электричество, повысились налоги, и все эти деньги, которые мы дополнительно как будто бы получим, на самом деле мы потратим.
Сколько бы ни говорили о контрабанде, о новых импортерах, потребитель все же где-то проиграл. В этом убежден президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
Понимаете, весьма сложно перепаковать итальянский пармезан, который четко промаркирован, и вы понимаете, что это как бы то ни было, это итальянский пармезан. Поэтому любой другой пармезан или сыр, приготовленный по технологии пармезан, не может называться пармезаном, понимаете? У нас был там какой-то там литовский пармезан, я помню, там он слабо походил на этот. Ну, был он какое-то время там. Он по качеству, конечно, хуже. Его брали тогда, я помню, средней ценовой категории итальянские рестораны, которые исповедовали, так сказать, под итальянские рестораны работали.
Власть не будет помогать фермерам, убежден ритейлер Дмитрий Потапенко. Эмбарго президентом Путиным объявлено на год. Это означает, что сельхозпроизводители за это время не произведут новых продуктов, а так называемый продовольственный офшор из соседних стран с Россией будет процветать.
Я был на одном из прямых эфиров, был депутат Исаев, не очень весьма известный Исаев. Он в открытую сказал, это вошло в эфир, что это же отлично, что братья-белорусы заработают на вот этих санкциях. Я только единственное ему дал ремарку, а почему за это должны платить наши сограждане. Напомню, наши сограждане уже заплатили за рост цен 45 миллиардов рублей. В следующем году заплатят еще больше. И я вас уверяю, что это очень распространенная позиция депутатов, законодателей, мэров, губернаторов.
Цены на продукты питания будут продолжать расти, убежден бизнесмен Дмитрий Потапенко. Стоимость продовольственной корзины вырастет как минимум на 40%. Кошелек обывателя эту существенную разницу почувствует уже в новом году. Российские фермеры также будут идти в ногу со временем. Никто не заставит их заморозить цены на сырье и продукцию. Руководитель совхоза имени Ленина Павел Грудинин исходит исключительно из собственных расчетов.
А потому что главная задача бизнеса – это получение дополнительного дохода. Если нам говорят, капуста стоит 10 рублей, все говорят, значит, мы продаем по 10. Если по 15, значит, пытаемся продать по 15. Мы производим качественную продукцию, мы ее должны продать на рынок свежий. И главная наша задача – все-таки получение денег для того, чтобы потратить их на повышение заработной платы, на социальные какие-то проекты, на все остальное. Если все будут продавать по 15, а мы по 10, ко мне придут акционеры и скажут, слушай, что, ты что, сумасшедший, что ли? Или ты деньги себе в карман берешь? Ну, то есть, черную работаешь.
Сегодня из-за эмбарго меняются не только ценники в продовольственных магазинах, но и названия блюд в ресторанах. Общепит, начиная с августа месяца этого года, потерял треть своих клиентов, рассказывает кулинар и ресторатор Игорь Бухаров.
Вот, например, раньше, если вы писали о том, что фуагра – это или руанская утка, то вы сегодня пишете, например, утка башкирская или утка оренбургская. Значит, если вы пишете сегодня там помидоры, значит, вы можете писать это или астраханские, или бакинские можете писать и так далее. Много этого.
Несмотря на то, что ресторанный бизнес в Москве и других российских городах несет финансовые потери, Игорь Бухаров выступает против отмены продовольственного эмбарго, хотя прекрасно понимает, что это было политическое решение президента Владимира Путина.
А это даст возможность нам получить сегодня достойный продукт от наших производителей и уже развивать собственную кухню, а не быть привязанным там, не развивать там итальянскую, французскую, не зависеть от этих продуктов, а развивать собственную, да, нашу местную, локальную, региональную кухню.
Российский фермер Павел Грудинин, напротив, считает, что власть должна отменить продовольственное эмбарго. Опять же, он исходит из экономических соображений.
С одной стороны, я производитель, и мне выгодно, а с другой стороны, мне невыгодно. Ну, потому что, если вы закроете границы для питания, оно будет дороже, тогда своим работникам я должен заплатить больше денег, чтобы они нормально питались. То есть я должен повышать заработную плату. И вот тут вопрос, а какие у меня социальные обязательства перед моими рабочими? Значит, я готов к тому, чтобы они ели там только картошку и больше ничего? Или я хочу, чтобы они как вот ели раньше красную рыбу, так и продолжали ее есть?
Один из основателей сети гипермаркетов «Пятерочка» Дмитрий Потапенко убежден, что власть создает искусственный кризис, который приведет к обнищанию народа. По его мнению, так называемого «русского Майдана» не будет, но крайними окажутся работники торговли.
А потому что власть ему будет показывать, что она не виновата, ей нужно будет показывать врага. Для того, чтобы списать на кого-то все те проблемы, которые образовались у граждан, то подорожание цен. У нас это традиционно, что во всем виновата там условная розничная торговля. В любом случае, там сетевая, не сетевая, все барыги, спекулянты, торгаши, это внедряется в сознание 100 лет. Ну, любая революция – это всегда чемодан-вокзал Европы для всех, и для него, и для меня. У меня будут сжечь магазины, у него будут сжечь трактора, поджигать дома, кого-нибудь вешать. Я изучал историю 17-го года. Простите, это я всегда говорю, любая революция, даже то, что происходит в Украине, любая революция – это бандитизм. Пункт номер два. Но не каждый бандитизм – это революция.
Эксперты сходятся в одном. Рано или поздно власть отменит продовольственное эмбарго. Не сразу, а постепенно, по отдельным позициям, что и происходит сейчас. Никакого сельскохозяйственного бума в ближайшие годы не предвидится, заключают наблюдатели. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве в воскресенье состоялся митинг в поддержку томского телеканала ТВ-2, которому грозит запрет на вещание уже с 1 января 2015 года. Как считает руководство канала, этот запрет обусловлен надуманными причинами. Митинг был посвящен не только независимому томскому телеканалу, но и защите свободы российских СМИ в целом. Его организаторами выступили партия «Яблоко», Фонд защиты гласности и Союз журналистов Москвы. На акции побывал корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Всего в сквер Девичьего поля пришло около 300 человек. Люди держали в руках плакаты «Хватит душить свободные СМИ», «Нам нужны средства массовой информации, которые не врут», «Федеральное телевидение убивает», ТВ-2 – да, зомбоящику – нет. Выступавшие журналисты, общественные деятели и политики призывали собравшихся не расстраиваться, что их так мало. Журналист, обозреватель радио «Свобода» Владимир Карамурза объяснил, почему защита телеканала ТВ-2 важна не только для Томска, но для Москвы и всей России.
И этот конфликт, я считаю, он не, отнюдь не томского масштаба, потому что мы уже, сейчас заканчивается год, когда мы лишились агентство «Росбалт» сначала, потом телекомпании «Дождь», потом что-то произошло с нашими коллегами с РЕН-ТВ, невозможно узнать этот канал, и нету программы теперь «Неделя» и так далее.
С этим согласен и президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Власть принимает все меры для того, чтобы в стране установилось единогласие. И все новости шли из одного кремлевского источника.
О печальных последствиях давления власти на независимые средства массовой информации не понаслышке знает главный редактор интернет-издания «Грани.ру», заблокированного Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры России в числе других оппозиционных изданий в марте этого года. «Свободу надо отстаивать», — призвал участников митинга Владимир Корсунский.
То, что мы здесь приходим, и в основном тут журналисты, это чудовищно, потому что народ, граждане нашей страны, не знают, что когда душат свободу слова, душат их. Потому что их начинают оболванивать, их лишают будущего и настоящего.
Политолог, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров подчеркнул, что в последние два года у России свой особый политический календарь и предложил прогноз на следующий год.
13-й год был последним мирным годом в России. 14-й год, нынешний, это последний год халявы, которой жила эта власть. Она без нее не может жить. И сейчас наступает конец этой халявы. Я хочу вам пожелать, чтобы следующий год был концом этого режима.
Митинг завершился резолюцией, призывающей федеральные и региональные власти предпринять все возможные действия для того, чтобы телеканал ТВ-2 смог продолжить свою работу. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас о том, как акция в поддержку ТВ-2 прошла в воскресенье в самом Томске. Корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Несколько тысяч человек, несмотря на мороз и сильный ветер, вышли на площадь к Томскому дворцу спорта. Люди кричат «руки прочь от ТВ-2» и «позор томской власти». Закрытие местной независимой телекомпании они считают покушением на свои права и свободы.
Я хочу поддержать ТВ-2, потому что это, мне кажется, часть нашей общей свободы. Не будет ТВ-2, не будет свободы. Это важно, мне кажется.
Посреди площади стоит огромный стол, как символ переговоров. Организаторы митинга приглашали на него и томского губернатора, и мэра, и председателя областной и городской дум. «Власть, поговори с народом» – под таким лозунгом проходила эта акция протеста. Но таблички с именами мэра и губернатора так и простояли на столе невостребованными. Никто из руководства города и области на митинг не пришел. Больше 10 тысяч подписей собрали в Томске под письмом президенту России Владимиру Путину с требованием остановить незаконное уничтожение телекомпании ТВ-2. «Мы понимаем», – сказано в письме, – «что сюжеты информационных программ ТВ-2 не всегда нравятся местным властям. Журналисты рассказывают то, что видят, и если они видят разбитые дороги, текущие крыши и самоуправство чиновников, то рассказывают и об этом. Но именно потому мы, томичи, и доверяем ТВ-2». Конец цитаты. Подписи под этим письмом телекомпания собирала не только на митинге. В городе были организованы пункты сбора. Но многие горожане приходили в саму телекомпанию. И это дорогого стоит, замечает основатель компании Аркадий Майофис.
«Каждый день
Стоило бы кому-нибудь из сотрудников областной администрации проехаться здесь в течение дня, чтобы посмотреть на эту нескончаемую цепочку людей, которые приезжают на машинах, приходят пешком, на маршрутках, люди разного возраста, чтобы подписать письмо в поддержку компании. Будет ли реакция на это письмо, тоже не знаю.
Ну а что случится все-таки 1 января 2015 года, если этого два все-таки отключат от эфира?
У нас лицензия до 8 февраля. Я напомню, что нам Роскомнадзор ее пролонгировал на 10 лет. Сравнительно недавно, до февраля 2025 года. Но, испугавшись этого своего решения, тут же эту лицензию отозвала. Мы, конечно, этот отзыв оспариваем, но на сегодняшний день будем считать, что действующая лицензия у нас до 8 февраля следующего года. Хотя мы считаем, что на самом деле у нас до 2025 года, мы будем это доказывать. Но пока наши противники считают иначе. Это означает, что 1 января 00:01 секунды. Мы исчезнем из эфира, из телевизоров тех людей, которые принимают сигнал ТВ-2 по эфиру через антенну на крыше. Но мы останемся в телевизорах тех, кто принимает нас через кабель. Есть вероятность, что в кабеле мы будем еще вещать до 8 февраля 2015 года, то есть месяц небольшим.
На митинге в защиту ТВ-2 была принята резолюция, в которой люди высказывают возмущение позиции региональных и городских властей и рассматривают их молчание как соучастие в уничтожении телекомпании. ТВ-2 существует в Томске уже почти четверть века. Впервые она вышла в эфир в 91 году, и одна из немногих в стране рассказывала о путче и о том, что происходило в те дни в Москве. Нынешнюю ситуацию в телекомпании однозначно считают политическим давлением на независимые СМИ и попыткой закрыть неугодную компанию, а соответственно и давлением на свободу слова в стране. Сейчас ТВ-2 пытается оспорить в суде решение связистов. По антимонопольному законодательству они не имеют права отказывать в вещании компании, у которой есть лицензия, а у ТВ-2 она есть. В своем иске телекомпания требует признать незаконным расторжение договора на вещание и, соответственно, пролонгировать его на 2015 год. Суд назначен на 23 декабря. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
А в завершение программы «Время свободы» наша традиционная для понедельника книжная рубрика. Книга американского историка, профессора Принстонского университета Стивена Коткина «Сталин. Парадоксы власти. 1878-1928 годы» – это первый том будущего трехтомного исследования жизни и деятельности большевистского диктатора. Он охватывает период с раннего детства Иосифа Джугашвили до 1928 года, когда он с бесчеловечной жестокостью начал проводить в СССР коллективизацию сельского хозяйства, обернувшуюся миллионами жертв. Автору книги Сталин представляется двуликим Янусом. Он пишет: «Сталин был воплощением деспота, который, когда хотел, мог быть абсолютно обаятельным». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной профессор Коткин говорит о своем понимании личности и характера Иосифа Сталина.
Описывая детство Сталина, Стивен Коткин называет его травмированным. Родители нещадно били сына, а поврежденный в шестилетнем возрасте левой рукой он всю жизнь мог пользоваться лишь очень ограниченно. В раннем детстве его сбил на улице конный экипаж, к тому же он постоянно болел. Однако его американский биограф считает, что фрейдистский постулат об огромном влиянии особенностей детства на последующее поведение взрослого человека в случае со Сталином не срабатывает и не повлиял на формирование его характера.
Сталинская диктатура не в моральном, а в политическом отношении была произведением искусства. Та полнота власти, которую он обладал и которую мог реализовать, была беспрецедентной для политической диктатуры. Это был грандиозный спектакль. Конечно, его диктатура, его деспотизм были ужасны, омерзительны, убийственны. Я сейчас вовсе не оцениваю позитивно личность Сталина в моральном смысле, а говорю лишь о сосредоточении в его руках неограниченной власти. Именно в этом смысле я называю его диктатуру произведением искусства. Не следует сводить его жажду власти и его беспощадность к простейшим психологическим механизмам, в основе которых особенности детства и отношения с родителями. Конечно, все это повлияло на него, как влияет на любого человека. У каждого из нас было детство и особое отношение с родителями, однако очень немногие при этом становились диктаторами сталинского масштаба. Поэтому в своей книге я предпочел акцентировать внимание не на влиянии детства на становление характера Сталина, а на влиянии на него процесса обретения диктаторских полномочий и неограниченной власти. На мой взгляд, сталинская политика, а не какие-либо другие факторы, способна приоткрыть особенности его личности и характера.
other way around.
В главе под названием «Подозрительная диктовка» профессор Коткин анализирует так называемое завещание Ленина, якобы продиктованное им послание съезду партии, в котором он предлагает сместить Сталина с должности генерального секретаря и называет имена шестерых человек, которые могли бы прийти ему на смену. Автор книги не исключает, что завещание могло быть сфабриковано Крупской.
Одна из особенностей моей книги состоит в том, что я использую не только оригинальные архивные материалы, но и работы других историков. Существует российский историк Валентин Сахаров, написавший блестящую работу под названием «Завещание Ленина», в которой он анализирует надиктованное Лениным на смертном одре письмо съезду партии и обстоятельства его публикации. Мой анализ ленинского завещания основывается главным образом на работе Сахарова. Вывод Сахарова состоит в том, что нет убедительных доказательств того, что Ленин действительно продиктовал этот текст. И именно поэтому мы должны относиться к нему скептически. Вот его аргументы. Отсутствует стенографическая запись текста этого письма съезду. Как правило, когда Ленин что-то диктовал, секретарь стенографировал его слова. Существует лишь машинопись, но ее содержание менялось несколько раз. В секретариате Ленина нет никаких записей о существовании этого документа, а ведь все ленинские документы фиксировались в секретариате, причем с датами их поступления и выхода. Существует медицинский журнал, в котором лечившие Ленина врачи записывали данные о состоянии здоровья вождя, а в нем недвусмысленно отмечается, что состояние здоровья Ленина в момент диктовки было настолько тяжелым, что он явно не мог даже говорить. Все это вызывает множество вопросов, на которые нет ответа. Чем основательнее вы знакомитесь с обстоятельствами появления завещания, тем подозрительнее вы относитесь к его происхождению. Впрочем, независимо от того, продиктовал его Ленин или нет, его значение в сталинской жизни и истории его партии огромно. Дело в том, что весной 23 года Крупская передала текст завещания Зиновьеву. Идея завещания состоит в том, что оно публикуется после смерти завещателя. Но Крупская огласила его еще при жизни Ленина. Более того, она оглашала его дважды. Первый раз его текст был передан Зиновьеву в мае 23 года, второй раз, причем во многом это был другой текст, в июне того же года. Напомню, что завещание было якобы продиктовано в декабре 22 и январе 23 года. Почему же Крупская передавала Зиновьеву два разных текста? Как бы ни относиться к подлинности этого документа, он сыграл важную роль и в судьбе Сталина, и в судьбе его режима. Он больно жалил диктатора на протяжении всей его жизни. Даже после смерти это письмо съезду остается темным пятном на репутации Сталина. Многие коммунисты до сих пор считают, что ленинский призыв сместить Сталина с поста генсека не позволяет считать его законным наследником Ленина и продолжателем его дела. Даже сейчас, независимо от того, было завещание продиктовано Лениным или нет, оно продолжает подрывать его репутацию.
Рассказывая о пребывании Сталина в ссылке в Туруханском крае, профессор Коткин пишет о том, что когда Сталин жил в поселке Курейка, он сошелся с 13-летней девочкой из сиротской семьи Лидией Перепрыгиной или Перелыгиной. Наблюдавший за ссыльными местный жандарм хотел возбудить уголовное дело по факту развращения несовершеннолетней. Однако Сталин заверил его, что намерен жениться на Лидии, как только позволит ее возраст. Дело было замято. Лидия дважды беременела от Сталина. Первый ребенок умер в младенчестве, второй остался жив. Профессор Коткин считает этот поступок Сталина абсолютно типичным для нравов революционного подполья того времени.
Это нельзя назвать чем-то необычным для революционеров, находившихся в тюрьмах или ссылке. Это рядовое явление, когда находящиеся в подполье революционеры заводят связи с несовершеннолетними. Революционеры оставляли за собой множество незаконных детей. Даже у Карла Маркса была тайная связь с его экономкой и был внебрачный ребенок. Так что все это в порядке вещей. Сталин здесь не исключение. Он не был ни Ганди, ни матерью Терезой. Я пишу в книге, что у Сталина был пенис, и он его использовал. Если сравнить поведение Сталина с тем, что творилось в большевистском подполье, в меньшевистском, эсеровском, дашнакском или любом другом революционном подполье, если вы поместите его в тот социальный контекст, в котором он жил, в те круги, в которых он вращался, то обнаружите заурядность, обыденность этого эпизода в биографии будущего вождя прогрессивного человечества для этой среды. Связь с несовершеннолетней и незаконные дети в сибирской ссылке были рядовым явлением. Конечно, не все так поступали, но Сталин был не одинок. Так что не следует очень уж скандализировать то, что Сталин повел себя так, как это было принято среди людей его поколения, особенно в революционной среде.
Беседа Натальи Голицыной со Стивеном Коткиным, автором масштабного исследования об Иосифе Сталине, завершает этот выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени подведет мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!